У нас самая основополагающая тема иудаизма, тема шаббата. Мы будем задаваться вопросом, в чем предпосылка, в чем смысл шаббата, как построена сама идея шаббата, не выглядит ли это определенным анахронизмом. Ведь в конце концов все эти 39 работ шаббата ключевые. Они же немножко, ну, анахроничны. Они, ну, как бы, сеять, собирать, разделять, строить. Это про что вообще? Поэтому наша первоочередная роль – понять суть того, какую роль играет шаббат. Во-первых, шаббат – это свидетельство. Одно из тех вещей, которое свидетельствует о том, что Всевышний, он сотворил мир, а в данном контексте еврейский народ, евреи, они как бы, я умышленно отдаляюсь как можно дальше и показываю различия между концепцией, что избранный народ. Идея не в этом, ведь евреи это как символ того, кто несет на себе максимальную, такую, можно сказать, проверсию служения Всевышнему. И поэтому именно на нас лежит весь полный комплект заповедей. Если я уже упомянул, что это такая определенная ноша еврейская, обязанность еврейская, и в теории же в этот клуб к этой ноше могут присоединиться и другие желающие, но, опять же, поскольку есть вход в этот клуб, а выхода из него нету. И потом, если вошедший, он не соответствует тому, чему обязался, последствия этого будет нести весь сам еврейский народ в минус. И поэтому этот вход, перед тем, как войти, ну, то народ, разумеется, хочет убедиться, что желающий принять кир, войти, он соответствует, как бы, он понимает, на что он идет. Это свидетельство. У нас есть ряд заповедей, на самом деле три заповеди, которые свидетельствуют о том, что человек, он еврей, и он как бы вот он соответствует этой роли. Это заповедь тфилина, заповедь обрезания, заповедь шаббата. В шаббат тфилин не одевается, потому что в шаббате так присутствует две заповеди, которые два знака обрезания, от него никуда не уйдешь. И соответственно, шаббат. Можно было бы сказать, так, ну, почему бы тфилин, такая большая заповедь, почему бы и тфилин не надевать, пусть будет третий. И в этом идея, что больше не значит лучше. Больше это уменьшает значение, смысловую нагрузку каждого из предыдущих. И соответственно показывает, что они, ну, такие неважные, как бы, что их как бы не хватает, они менее значат. И поэтому тфилин не одевается в шаббат. Женщине, как спасибо Мирим, вот женщине тфилин не нужен. Это один из символов того, что женщина, она как бы, ну не знаю, больше совершенна, она больше, у нее в этом плане более своя совершенная роль, которая требует меньше вмешательств, коррекций. Но это в любом случае отдельная своя тема. Шаббат, свидетельство. Мы сказали, что шаббат это отсылка причине самого сотворения мира. Для чего вообще сотворен мир? Шаббат, он и напоминает, он как бы шаблон сотворения мира. 6 дней работы и делает всякую твою работу. А день 7-й, день шаббата, день отдыха. То есть мы, соблюдая шаббат, мы повторяем ту же самую схему, которую Всевышний сотворил мир. И тем самым мы как бы понимаем, какую-то роль для нас играет. Мы не просто что-то делаем, что-то не делаем. Это не просто там ритуал или что-то. Это свидетельство о том, что Всевышний, да, сотворил мир. Мы это своим примером показываем. Миру вокруг, себе. И повторяя этот же самый механизм. Этот же самый механизм. Дальше. Шаббат, он настолько важен, что он один из 10 речений, упомянутых на скрижали, это чтобы как бы не казалось, что он где-то один из, он в основе всего. Кстати, интересная вещь. Вот если открыть сидур и обратить внимание, есть молитва базовая молитва, это молитва Амида, она одна на будничный день, она одна на праздничный день, и она абсолютно другая на шаббатный день, прямо другая. И в этом такая идея, что шаббат, он символ присутствия Всевышнего в творении. И в этой идее, соответственно, получается, что праздники, причем в празднике другая молитва, праздники, это тоже какой-то момент, называется шаббатон, потому что праздники, то есть Шлошар Галим, они символ, праздники, они символ присутствия Всевышнего в истории, не признак в истории, а шаббат, они признак присутствия Всевышнего в творении мира. И вместе, соответственно, это как бы цепочка. Будничные дни, 6 дней недели, 7-й день, шаббатный день, это символ того, что Всевышний сотворил мир, он присутствовал неотъемлемо в творении мира. И в дальнейшем, когда Шлушар Галим, Пес, Сухот, Шавуот, они символ того, что Всевышний, он не просто сотворил мир и все, он сотворил мир, и он продолжает участвовать в творении мира. Да, дальше. И это интересный аспект, который требует размышления. Я, наверное, чуть-чуть отрывист разными концепциями, идеями, фразами, потому что все понимание шаббата, оно в каком-то моменте собирается из редких моментов. Эти идеи, они глубоко проходят в трудах Маараля из Праги, которые эти глубокие духовные смыслы у него не просто расцветают и превращаются в чудеса. Шаббат запрещено соблюдать неевреев. Шаббат – это обязанность, ответственность именно еврейского народа. Нееврею запрещено соблюдать шаббат. Даже проходящие гиюр, они когда приучают себя к соблюдению, выполнению всех заповедей Торы, они даже так, хоть одно из нарушений они должны делать в шаббат, чтобы не считалось, чтобы он был соблюден. Потому что шаббат – это ответственность еврейского народа. Так же, как еврейский народ избран для полноценного служения. Опять же, я повторю, что в этом плане к еврейскому народу можно присоединиться, но опять же, понимая глубину ответственности. Но те, кто нет, шаббат он истории еврейского народа. Особенно истории еврейского народа. Дальше. И эта фраза, этот блок, который у нас идет дальше, он скорее символ, ну как бы наше заглавие нашего урока. Любому раввину, который ведет лекции в разных сферах, особенно в медиасферах, где зрители зачастую мало понимают, мало знакомы, или знакомы с иудаизмом, посредством каких-то светских еврейских лагерей или обрывочных интернет-сведений, у них есть четкая уверенность в том, что в шаббат запрещено работать. Как у нас критерий слова «работа»? Я пошел на работу. Быть сторожем – это же работа. Работа. Быть официантом – это же работа. Работа. Я не знаю, быть водителем – тоже работа. Работа. Мой знакомый, он очень любит дачу, пройти на дачу, там копаться в земле, что-то копать, сажать, земледелие, что такое. И он говорит, что суббота, вот у меня выходной, это мой отдых. Сказано, в шаббат нужно отдыхать. Вот я отдыхаю, это для меня не работа. Это для меня не работа. В этот момент мы понимаем, что это неправильное понимание сути законов и правил шаббата. В шаббат не запрещена работа. Это неверный перевод слова «мелаха». «Мелаха», да, «мелаха» на иврите – это работа. «Баль мелаха» – это как бы мастер какой-то работы. «Мелаха» – это работа, да. Но также корень слова «мелаха» – это как «леолих», это как «малах», как ангел, как посланник. То есть в шаббат нельзя делать определенные действия посланниками, делать, которые мы являемся. Мы сотворены в этом мире для того, чтобы нести определенную роль, для того, чтобы следовать воле Всевышнего. выполняя заповеди и дистанцируясь от преступлений. Ну, то есть, зарабатывая свой духовный баланс, свою духовную пенсию, можно сказать. Свой фонд духовной пенсии зарабатывая. Это наше послание в этом мире. Теперь, кроме этого, как сказано в начале творения, что вот сотворен человек, вот тебе земля, давай, иди, овладей. То есть, и для нас сотворен весь физический мир, который мы должны 6 дней его реализовывать все физическое на духовное русло, все это переправляя. То есть, можно сказать, жизнью в физическом мире, вот жизнью здесь, сейчас, мы берем физические объекты, и с помощью этих физических объектов мы делаем из них, из физических, духовную ценность. Вот есть кофе, я говорю, на кофе благословление. Руха то, дино эль хейну млаху илом шаколь не бедваро. Амен отвечать не надо, потому что это не настоящее благословение, ибо оно дистанцировано из-за того, что звук, он проходит цифровую связь, то это уже не называется слышать благословение, поэтому амен не нужно отвечать. Это очень трудно, я знаю. Таким образом, физический объект кофе приобрел духовную ценность, он стал духовным объектом. Вот примерно ради этого мы в этом мире. И это наша задача 6 дней в неделю этот мир духовным, мир физический делал духовным, изменять его под правильные духовные нужды. А 7-й день, повторяя механизм створения мира, у него такая роль. В нем все ключевые изменения, меняющие мир, делать нельзя. Он будет днем особенным, когда мы освобождены, мы обязаны дистанцироваться от этой работы. Теперь, так хорошо, при чем здесь мешкан? Почему 39 работ, запрещенных в шаббат, это те 39 действий, которые были использованы при построении мешкана, переносного храма. Итого, в шаббат у нас есть две группы запретов. Все-таки три. Нам запрещены 39, мы называем это авот малаха, ключевых как бы отца работ, не знаю. Раз. Их производные, что-то, что следует из них, два. И три нам запрещены постановление мудрецов. Тут очень важно сохранять иерархию для понимания запрет Торы или запрет мудрецов. Я потом к этому постараюсь вернуться, если я забуду, напомнить. Мне, пожалуйста, почему эта иерархия архи важна. Теперь, эти же 39 запретов, я их сейчас прочитаю, эти 39 запретов, запрещенных в шаббат, они же довольно странные, они же чуть анахроничны. Это ведь те действия, которые были, и я вот листаю, пытаюсь это найти, это те действия, которые были использованы при построении мешкана, переносного храма. И вот обычный человек, он смотрит и пытается связать между этим и между собой. Как бы 39 работ запрещено пахать, сеять, жать, связывать, ну, как бы сжинать, связывать снопы, молотить, то есть отбивать зерна от плевел, от стебляков, я не знаю, веять, то есть развеивать, опять же разделять, выбирать хорошее из плохого, разламывать, просеивать, месить тесто, варить, стричь овец. У вас не было желания в шаббат постричь овец? Отбеливать шерсть, расчесывать, окрашивать, прясть, делать узел. Видите, в переводе даже написали, делать две петли. Это отметка того, что настоящий запрещенный узел. Это не бантик на обуви, а это именно двойной узел. Расправлять нити, поскольку в храме были перегородки из ткани в том числе, то для того, чтобы были перегородки из ткани, их же нужно ткани тут сделать. И один из элементов, как это называется, эта штука для вязания тканей, там нужно расправлять нити. ткать, разъединять нити, завязывать узлы, развязывать узлы, шить, рвать, охотиться. Ну, потому что не заохотился, у тебя нету шкуры. Убивать животное, сдирать шкуру, засаливать. Засаливать? Наверное, имею в виду обрабатывать. Разглаживать кожу, намечать линии, разрезать по размеру, писать, стирать написанное, строить. В скобочках написано «замыкать электрическую цепь». Это тоже важный момент, это уже к современности. Зажигать огонь, включать, срезать огонь, и в скобочках добавлено, чтобы мы не отрывались от реальности. Кстати, это хорошая идея. Зажигать огонь, включать лампочку накаливания, потому что в 39 работах и производных нет уже электричества. И когда появилось электричество, появился вопрос, к чему же относится электричество? И, соответственно, лампочка накаливания, в которой это реально горящий, почти горящий огонь, то это будет прямой запрет, зажигать огонь. Соответственно, гасить огонь. Видите, эти запреты, они в одну сторону и в другую сторону. Зажигать огонь, тушить огонь. И, соответственно, писать, стирать написанное, строить и разрушать. Дальше делать последний удар молотка. То есть доделывать. И девятое, 39-е, переносить вещи из одного владения в другое владение. Эти 39 работ. И мы так смотрим, почему 39 работ, связанные с строительством мешкана? Почему они такие чуть странные? Почему здесь мешкан? И вот при чем здесь мешкан, это одна из ключевых тем. Мешкан здесь при том, что мешкан это, помимо того, что в какой-то идее это база, мини-шаблон Вселенной. И у него же есть отделы, у мешкана у него есть святая святых, святая, двор. Это как бы мини раздел Вселенной, который в будущем превратился уже в настоящий полноценный храм. И мешкан, он символ того, что мы в этом мире для того, чтобы служить Всевышнему. Мы для этого сюда пришли, и поэтому запреты, законы, нюансы шаббата, они выходят из того, что является максимальным символом служения Всевышнего. Вот храм Мешкан. Окей. До этого момента мы поняли, что мы это знали, мы просто, наверное, очередной раз повторили, что шаббат запрещено не просто какая-то работа, работать сторожем, не сторожем, а запрещено делать действия, которые влияют, изменяют мир. В шаббат не меняют мир, в шаббат смотрят. Что происходит вокруг. То есть шаббат не покой, это дистанцирование от ряда действий, и в этом такая духовная идея. Продолжая эту же озвученную концепцию, я озвучу фразы, которые, вероятно, все много раз слышали. Шаббат питает всю неделю. Вот вы слышали эту фразу. Какое значение в этой фразе, кроме просто слов, придаете? Шаббат питает всю неделю. Это как питает всю неделю? В шаббат приходит вторая душа. Какое значение, кроме милой фразы, есть у этих слов? Затраты шаббата компенсируются Творцом. Это про пойти купить огромную вкусную рыбу на шаббат, что Всевышний, он, когда подводит бухгалтерию, он затраты шаббата компенсирует. Ну что, если он нас послал в этот мир, служить ему. Шаббат – это неотъемлемое соединение с Творцом. И, соответственно, шаббат питает всю неделю. Это фраза истории с этой идеей, что 6 дней будет делаться работа, если день шаббата – день отдыха. Тогда 6 дней будет делаться работа. Дальше. Это ключевая идея, сравнивающая шаббат с будущим миром. Сравнивающая шаббат с будущим миром. В почему шаббат сравнивается? Знаете, это песня, как это... Как-то песня вылетела из головы. Вылетела какая-то песня, где шаббат сравнивается с будущим миром. Он как бы чуть-чуть прообраз будущего мира. Шаббат на дистанцирование от физических действий. Будущий мир, в нем нет ничего физического, поскольку все физическое было здесь. И он нам такой как бы прообраз. Каким образом шаббат питает всю неделю? Потому что он придает смысл всей неделе. Почему в шаббат приходит вторая душа? Потому что, соблюдая шаббат, еврей поднимается на другой, более уровень высокий, ради которого он, в принципе, в этот мир пришел. Есть такая идея. Ну, это интересно, как даже цифры, они повторяют всю эту концепцию. Как даже цифры повторяют эту концепцию. Мы берем любой, не знаю, вот что здесь дети оставили, бутылочку. Любой физический объект, у него есть 6 граней. 6. Поэтому дней обычных недели 6. 7, это, соответственно, у него же 6 граней. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У него 6 граней. 7, это свидетельство его внутреннего духовного смысла. Хорошо, вода, она аллегория Торы. 7 это прекрасно. И, соответственно, также шаббат, он как бы дает смысл духовный всей неделе, питает неделю. Сравнение шаббата с будущим миром, он как бы прообраз будущего мира. Это про колоссальную, важную роль шаббата. И знаете, такой юмор про вторую душу, которая приходит в шаббат, она питает тело, все такое. А потом уходит после шаббата. И юмор в том, что вот вторая душа, она уходит, да, калории, набранные за шаббат, за вот 3 трапезы шаббатные, не остаются. Но это юмор. Продолжая эту идею, это очень интересно. Так что, в шаббат не нужно ничего делать? В шаббат как бы просто вот сидеть? С одной стороны, да. Но шаббат – это возможность колоссального духовного роста. Это момент, когда день, когда каждое мгновение находится на другом уровне связи с Всевышним. У него вторая душа. У него все его действия, все его, оно имеет другой смысл. Наши мудрецы старались использовать каждое мгновение шаббата для того, чтобы больше пропитаться этой святостью на всю неделю вперед. И в том числе поэтому шаббат принято стараться принимать раньше и выходить из него позже, чтобы задержать больше, быть частью этой шаббатной святости и каждый момент свободный шаббата уделить изучение Торы, потому что Тора в этот день имеет другой, более глубокий, не знаю, уровень, не уровень, нет, 2 души, они глубже. Я говорил про то, что есть запреты истории и запреты мудрецов. Запреты истории 39 работ, их производные, это истории, а есть запреты мудрецов. Роль шаббатных запретов мудрецов в том, чтобы оградить нас от вероятности нарушить. Для чего это? Для того, чтобы законы шаббата, они трудные. Они требуют постоянного погружения, постоянного изучения. Они требуют постоянного, это можно, это нельзя. И это море мелочей. Вот так вот собирать, отбирать можно. Так вот то можно, то нельзя, зонт нельзя. Так это варка, так это не варка. Это же целый блок, много всего. И даже люди, которые посвятили этому всю жизнь, у них тоже есть нюансы, моменты, что, как. И поэтому мудрецы ввели ограду вокруг Торы, чтобы минимизировать вероятность того, что кто-то нарушит. В этом роль запретов мудрецов. Иерархия здесь, она архи архи важна. Почему иерархия архи важна? У нас есть заповедь, и она очень-очень знаковая. У нас есть заповедь не добавлять к словам Торы и не убавлять к словам Торы. То есть ни при какой ситуации запреты мудрецов не должны восприниматься как часть неотъемлемая, как заповедь Торы. Потому что если так, то мы теряем уровень иерархии. Для этого мудрецы и разделили. То есть, на самом деле, в Торе есть заповедь «И сделаешь так, как они, мудрецы, повелят тебе». Следствием этой заповеди, следствием этой заповеди, все слова мудрецов, они имеют уровень святости, не знаю, уровень, тот же уровень, как слова Торы. Но если бы мудрецы, они свои слова поставили на уровне Торы, получилось бы определенная нечеткость. Мудрецы свои слова чуть опустили. Поэтому у нас есть правило, что когда что-то не в шаббате, в другой ситуации, это запрет из Торы, тогда нужно устражать, если это запрет мудрецов, нужно облегчать. И это определенная важная иерархия для того, чтобы не добавлять и не убавлять от Торы, чтобы она вот именно такая полностью сохранялась полностью. Да. Сейчас я перейду к своей, не знаю, наверное, любимой теме. Когда был храм, человек, если, не дай бог, он нарушал заповедь Торы, шаббат, заповедь шаббата, он должен был принести жертву за нарушение шаббата, чтобы эта жертва на его, чтобы он раскаялся, чтобы ему его преступление было прощено, в лучшем случае. Если человек нарушил случайно запрет шаббата, то есть другая жертва, называется за случайное нарушение. Теперь у меня вопрос. Я проходил в шаббат, не знаю, выхожу из комнаты, автоматически хлопнул по выключателю. Просто проходил такой механизм, как бы, да. Проходил механически, хлопнул по выключателю. Как называется то, что я сделал? Я нарушил шаббат или нет? Это называется специально нарушил или нет? Это называется случайно нарушил или нет? Это вообще что? Человек, который проходил и просто протянул руку, и механически, не думая, мы многие действия делаем на автомате. Оп, и он выключил выключатель. Или включил выключатель. Что он сделал? Или проходил мимо дерева, автоматически сорвал листочек, я не знаю, что-то. Без мысли. Это что? Это ничего. Это нарушение. Это случайное нарушение. Это как? Это обычно все говорят, что это случайное нарушение. Я как бы не думал, так я вот так, это случайное нарушение. Суть, интересная, яркая суть всей этой ситуации в том, что это не случайное нарушение. И не специальное нарушение. Это вообще не нарушение. И это тоже четкая характеристика шаббата. Тора запретила мелехет махшевет. Махшева, мысль, осмысленные действия. Только осмысленные действия являются действиями, и только они запрещены в шаббат. Неосмысленные действия действиями не являются и в шаббат не запрещены. То есть человек, который автоматически, не думая, выключил что-то, он не нарушил законы шаббата. И это интересно. Поэтому это понимаем, насколько осмысленность действий – это ключевой фактор во всем, как бы что ли, да, и в частности в шаббате. Ключевое, самое важное вообще, что, я не знаю, как сказать, что есть в идее иудаизма – это понимание ответственности за свои мысли, за свои действия. У нас недаром есть заповеди веры, заповеди знания, знать и верить что-то. Да, есть, мне кажется, 6 постоянных заповедей, которые человек выполняет своей верой, четким своим знанием. Мне кажется, их можно, их список можно найти на иврите, называется «Шеш мицвот медиот». Наверное, если в поиске ввести 6 постоянных заповедей, мы их найдем. И здесь, в шаббате, это как бы подтверждается, что это не, опять же, начало, я возвращаюсь, какая-то там работа. Работа. Это определенное действие, указывающее на то, ради чего, в принципе, человек пришел, ради того, чтобы из физического мира сделать духовный мир, ради того, чтобы 6 дней этому посвятить. А 7-й день, он чуть отдельно, он чуть итог, он прообраз будущего мира, он как краюха хлеба от той большой буханки, которая ждет потом в будущем мире. Он как бы прообраз. Это очень интересно. Ну, это вообще отдельная тема. Мы, наверное, как-то раз про это делали класс, про особое значение цифр в иудаизме, про это потрясающая вещь, сравнение. Есть целый длинный список вещей. 1/60. Там, я не знаю, все знают этот закон, что нужно посещать больных, потому что посещающих больных он забирает 1/60 болезни. И вот когда Талмуд это приводит, он там приводит целую цепочку, говорят, что посещение больного забрал 1/60 болезни. Огонь – 1/60 генома. Сон – 1/60 смерти. Сновидение – 1/60 пророчества. То есть и что-то, и ничего. То есть какая-то вот такая вот... Какая-то вот такая вот деталь как бы всего этого про и что-то, и как-то. Так, так же и здесь. Про шаббат 1/60 будущего мира. Он как бы окунание. И поэтому сидя за шаббатным столом во время шаббатного кидуша, во время шаббатных заповедей, когда мы смотрим на шаббатные свечи, и все, что окружает наш будущий мир, как вот в шаббате, это отсылка к этой идее будущего мира. И это одна из идей того, что почему в шаббат евреи кушают рыбу. Потому что рыба, она, во-первых, на иврите даг, далит, это буква, цифровое значение 4, г, гимл, цифровое значение этой буквы 3, получается вместе 7. 7 – это 7-е тысячелетие, отсылка к эпохе будущего мира, что ли. Или 7, 7-й день шаббат. И это про идею того, что рыба, она тоже как-то напоминает на рыбу Левиафан, Левиатан, Левиатан, которую Всевышний сотворил до творения мира, и она как бы заготована в удел праведников в будущем мире. Вот. Это про огромное количество связки всего. И это ого-го. Это все ого-го. Да. Да, ну про бегемот у нас ничего. Наверное. Я не знаю. Один из последних ярких моментов, интересных. У нас что получается? У нас шаббат. Вроде в шаббат ничего нельзя. Как бы. А это беда происходит. Землетрясение. Еще что-то страшное, не дай бог. Шаббат как? Стоять в стороне, ничего не делать. И тут опять же ключевая идея, опять же характеризующая всю Тору. Тора дана для жизни. Если человек умрет, кто будет соблюдать Тору? Никто. Именно поэтому, если есть ситуация, требующая нарушения шаббата для спасения жизни, человек не просто может, не может, он должен нарушить шаббат для спасения жизни, потому что Тора, она дана для жизни, Тора – это и есть жизнь, и поэтому эта цепочка аллегорий, она всюду соединяется и проходит. Всюду соединяется и проходит. Интересная вещь. Если уж мы сказали, что Мишкан, прообраз храма, такой вот символ, что, ради чего, для чего, Мишкан, то ключевой объект Мишкана – это жертвенник. В дальнейшем в самом храме Софи катись спать. Ключевой объект Мишкана – это храм. И храм, о, простите. Ключевой объект Мишкана – это жертвенник. И ключевой объект уже построенного большого храма – это опять жертвенник. И есть такой закон, что камни жертвенника это их нельзя обрабатывать металлом, потому что металл, его суть отбирать жизнь, а жертвенник, его суть создавать, продолжать подпитывать жизнь. И это такая ну как бы концепция, идея. И следуя всем этим связкам и аллегориям, шабатний стол, он тоже как бы символизирует жертвенник. Слова Торы, сказанные за этим столом. То есть, интересно, меняется ситуация, а суть не меняется. Храм был разрушен, но многие элементы храмовой, не знаю, энергетики, не энергетики, как это сказать, они перешли в какие-то бытовые элементы жизни. В храме было жертвоприношение утром, днем, сожжение жиров вечером. Храма не стало. Мудрецы постановили 3 молитвы в рамках правил обоих жертвоприношений и сожжения жиров и остатков жертв вечером по временным рамкам, чтобы оно соответствовало. В шаббат мы молимся, кроме обычных молитв, мы молимся молитвой мусав. И человек, который только начинает свой путь в иудаизм, он спрашивает, а что такое мусав? Что это еще одна молитва? Мусав, что это? А на иврите мусав – это дополнительное. И вы такие, дополнительная молитва. Все раньше эта молитва, она в память, в символ, как бы в приношение дополнительной жертвы, приносимой в шаббат. Это про то, как мы многими заповедями сегодня буквально возвращаем себя к храму, к заповедям храма, таким образом, как бы их выполняя. И в этом аспекте можно сказать, наверное, что наши заповеди сегодня, они имеют нагрузку такую, которой, может быть, не было, как частного человека, я имею в виду, не было тогда, и сегодня простое действие, оно получает куда больше значения. Если раньше это был храм, и все, как бы, то теперь за каждым шабатным столом, всюду и везде, как бы это вот, оно есть, оно происходит у каждого, каждый в этой храмовой службе, ну только коины, может участвовать. Это такая потрясающая идея, пропитывающая все, и, наверное, тем более шаббат, я бы сказал. Я пробую посмотреть графу комментариев. Ой, 12. Та-дам! Та-дам! Тут комментарии протормозит в первую очередь. Ой, а есть вопрос от Сары, но я его не очень понимаю. Или Сара еще здесь с нами? Может, можно было бы его написать?
Сара вот вообще всегда с нами, надо понимать. Но давайте озвучим этот вопрос, Квадра, потому что вопрос, да. Вопросы видят только организаторы и докладчики. Вопрос от Сары такой. То есть, получается, в субботу нельзя произносить благословение. Расскажите нам про 100 благословений еще вдобавочек. Можно?
Нумерология, наверное, не еврейская наука, но у нас есть отдельные элементы отсылки к многим другим важным вещам. У нас есть, ну, как вы уже сказали, 1/60, что такое. И есть строчка в Торе, из которой выводится, что правильно, что в день было сказано 100 благословений. В стандартном формате 100 благословений – это очень просто. Ну, потому что 18 благословений Амиды, 3 раза в день. На самом деле это не 18, это 19. Мудрецы же добавили к ней. Сначала они постановили 18, потом прошедшее время добавили еще одну. И получается, это вот Амида, она же могила, молитва Шмонаэсре, она по факту Тишаэсре. То есть только одна молитва Амида 3 раза в день, это уже чуть ли не 60. Утреннее благословление еще, кажется, 13. Благословение Торы еще как минимум 2 или 3. То есть вот у нас уже 80. Сколько раз мы за день пьем чай, кофе, что-то благословляем? Наверное, еще десятки разов. Получается, вот уже спокойно 100. Туалет еще одна. Если Беркат Амазон, там еще будет как минимум 3. То есть, а еще, скажем, благословение перед шма, после шма, что-то еще. И я молчу благословение после туалета. То есть это у нас 100 получается. А в шаббат? В шаббат. Молитва Амида, она из 19 благословлений уменьшается до 7. Тоже символика получается, да? В шаббат, в 7-й день, 7 молитв Амиде, 7 благословлений. Получается, мы теряем, то есть у нас 3 получается на 7, 21, вместо 60, у нас на 40 меньше. Ба-бам. И это нужно как бы хорошо бы восполнить, получается. Это нормально. Есть другой день, который более чем шаббат. Шаббат – шаббатон. Суббота – суббот. Йом-Кипур. Когда мы не едим, не пьем. И, соответственно, не ходим в туалет. У нас, как это, наш основной хлеб, наши основные как бы, источники благословлений, они отпадают, получается. Что же нужно делать? Кстати, решением этого вопроса появилась та идея, что есть благословления разные на благовонные травы, кусты, деревья и на смеси благовоний. Так это такой вот интересный лайфхак, как дополнить до 100 благословлений в тот же Йом-Кипур. К примеру, то есть такие коробочки, в которых эти вот 4 вида благовоний, и можно взять один открыток, у него соответствующую броху сказать, закрыть, другой. И так, и этот элемент повторять, не знаю, раз в час. Таким образом, можно, скажем, около 10 раз на 4, 40, те самые 40, можно как раз дополнить до вот. Но да, как бы это хорошо, что как бы это известная информация про 100 благословлений. Вот. Я смотрю, что у нас есть еще. Та-дам. Та-дам. Что у нас есть еще? Я смотрю, расскажите про дополнительную душу в шаббат. Надо добавлять какой-то дополнительный характер к нашему. Трудно сказать. А как это можно сказать? Она добавляет дополнительный смысл, дополнительную ответственность, дополнительную связь, раскрывает какой-то дополнительный этаж. Наши действия имеют другой смысл. Рассказывает про Гаона из Вильна, что он и в будние дни он был сверхпедантичен в своего времени. А в шаббат он ни одного мгновения, ни одного слова и звука он не тратил впустую. Вообще характеристика Гаона из Вильна – это чтобы все имело полный смысл без внешних второстепенных вещей. Это прям такая четкая его характеристика. Он был большим сторонником убирать все наросты, убирать все лишнее. То есть, к примеру, то, что... Ведь как у нас? Мы, не знаю, мы вот что-то вот как-то привыкли делать, и мы делаем. И нам что-то удобнее делать. Со временем это удобно, оно будет восприниматься как, ну, это часть традиции, часть закона. Так эти вот вещи, которые как-то вот по разным причинам вокруг костяка традиции появлялись, Коэн-Свилль их убирал, чтобы, опять же, сохранялась иерархия главного, второстепенного. Коэн-Свилль, что интересно, каждый будничный день он не произносил лишнего слова, не связанного с Торой, до полудня. После полудня уже да, уже он мог снять тфилин, талит, да, и сказать свое слово, не связанное с Торой. Но до полудня просто не было. А в шаббат он контролировал. Это интересно, ведь шаббат, он, с одной стороны, он полностью духовный, но, с другой стороны, в нем физические вещи, он трапеза, там, не знаю, что-то еще. Они в нем тоже приобретают духовный смысл. Ой. Куда я попал? Так. Это я ищу, что у нас все в комментариях есть. Может, я не все вижу в мире. Или все вижу. Не знаю. Та-дам! Про характер я, на самом деле, так и не ответил. Да? Но вот вы, наверное, когда это спрашивали про характер, вы, наверное, думали, предполагали и этим вопросом, что характер, он предопределяет наше поведение. А наше поведение – это наш выбор. Это наше решение. Это наш свободный выбор. И, соответственно, мне кажется, это не про характер дополнительная душа. Это про глубину, осмысленность и про возможность, которую нельзя упускать. С ценностью относиться к каждому моменту шаббата. Что происходит с душой еврея? Ой, вопрос хай. Что происходит с душой еврея, который не соблюдает шаббат? Страшное дело. Душа еврея, который осмысленно, намеренно нарушает шаббат своим действием, мыслью, фактом, отрицает причину творения мира. Шаббат – символ творения мира, символ роли человека в этом мире, символ того, что Всевышний сотворил. Человек, который символ связи с будущим миром. Человек, который нарушает шаббат, он, соответственно, все эти вещи отрицает. Он сам вырывает себя из деколеи, вводит тебя в сторону. При всем этом, ага, так что это как бы все? Смертельно? Это как бы что про что? Это как бы это смертельно, не смертельно? Это как? Даже человек, нарушающий шаббат, и даже если он думает, что он что-то понимает, кто знает, ведь может Всевышний великой милости до сих пор считает его непонимающим. Хотя человек вернулся, он начал соблюдать чуть кашру, чуть-чуть Тору, пропитываться какими-то идеями, но что-то ему в шаббат не идет. Что небеса воспринимают это как нарушение шаббата? То есть ясно, что это нельзя. Но вот и человек, он что-то начал соблюдать, ведь любое осмысленное нарушение шаббата, это все. Это, ну, наверное, ведь только Всевышнему известны реальные помыслы человека. Быть может, человек, у которого нет понимания про то, что это. Быть может, к нему есть какая-то более мягкая мера. Как-то, да? И на этом, я думаю, очень большая надежда. Потому что... А с другой стороны, получается, многие из тех, кто нарушает, они почему нарушают? Потому что они просто не понимают, что это. Они думают, что это работа. Шаббат нельзя работать. Шаббат нельзя работать. То есть, получается, это неосмысленное нарушение, быть может. Но что получается? Человек, который погружается в эти знания, понимает их значение, тогда он не будет нарушать, потому что он понимает реальное значение. Но, то есть, понимаете, к чему я веду? И если он нарушает, если он не понимает, если он понимает, он же не нарушит. Но если происходит, что он нарушает, понимая, то он отрицает смысл всего, и он сам отрывает себя от источника. Это вот, если вот в суровой мере на это смотреть, ведь Тора недаром говорит, что самое тяжкое наказание побиение камнями, скилла полагается тому, кто умышленно нарушает шаббат. Помните ту историю про слов Хада, истории, про и вышел человек собирать хворост, что он там собирал. И пришли к Моше спрашивать, что делать. Он шаббат собирал хворост. Моше говорит, сейчас проверим. Говорит, нужно побить его камнями. Таков закон. Потому что он отрицает. Но там вообще другая особенная история. Да? То есть Лавхад решил пожертвовать собой ради того, чтобы всем было понятно, что... Чтобы всем было понятно, что это не просто так, это глубокая вещь. Ну, то это все отдельные истории. Я опять смотрю, что у нас в комментарии. В начале урока сказали, что браха как бы изменяет мир материальный, и за этим мы и живем в этом мире, но в субботу изменять мир нельзя. Так означает ли это, что если мы бросим браху в шаббат, нет. Теперь я понял, на самом деле, ваш прошлый вопрос. Я в этот момент понял ваш прошлый вопрос. Не то, что нельзя делать браху. нельзя изменять мир. То есть, я бы сказал так, всю неделю мы физические вещи делаем духовными, корректируем. А шаббат нас как бы отрывают и выводят посредством второй души на другой, более новый уровень, где мы чуть-чуть пожинаем прообраз будущего мира. То есть мы как бы одной ногой здесь, другой ногой там. И поэтому в том числе, как вы сказали, что Всевышний компенсирует затраты шаббата. Потому что, ну а что, мол, типа, он же как бы ко мне в гости пришел. В будущий мир, в шаббат. И поэтому шаббат он питает всю неделю. Ну, что у кого в шаббате все хорошо. У него вся неделя дальше идет. То есть как бы это вот в этом плане. Это не нужно мне говорить браху. Это про вот про то, что нас как бы переносят в частично будущий мир. Это про то, что шаббат, мы как бы чуть-чуть от будущего мира. Эти вещи на одной ноге и за час, за 20, за 120 часов их вообще никак. Есть потрясающая книга, где просто фантастический раввин, которого, не знаю, каким-то чудом русскоязычный мир удостоился, Рав Моше Пантелят. Он понятным, современным, юмористическим, в том числе, ярким языком, рассказывает суть идеи шаббата, и это просто чудо. Это просто чудо. Вот. Это просто чудо. Вот.
А книга называется «Царица суббота».
А, ой, я.
Да, я вижу, да. Да, какой-то тиштуш. Надя у нас тянет руку, если можно, мы дадим ей слово. Надя, у вас включен микрофон, рад вас слышать.
Большое спасибо, добрый вечер.
Добрый, я спасибо.
Хочу еще раз вас спросить по поводу второй души. Мне это очень интересно. Вот это вот, вернее, дополнительное. Это вторая душа или все-таки это как, что-то такое, что вот дополнительно дается для того, чтобы, ну, как-то, в общем, вот как это понимать? То есть как вторая душа, которую мы не выбираем, которая нам дается на этот шаббат, она там... такая добрая или такая злая. Вот.
Почему
как
злая?
Это?
Почему злая? Почему злая? У человека... Нет, давайте так. У всего сотворенного у него есть его представитель на небесах. Неживая природа, он камень лежит. Ну, если там камень лежал. У него есть своя душа. Свой уровень души. Живая природа, растение. Если бы здесь растение какое-то росло, у него был свой уровень души. Животное. У него был бы еще свой уровень души, другой. Человек. У него есть еще один уровень души. И над этим уровнем души есть самый большой, самый высокий уровень души, который в полной мере раскрывается в шаббат. Поскольку шаббат – это прообраз будущего мира. Это как сравнить? Говоря современным языком, вот есть современные машины Tesla, в которых есть базовая комплектация, ты ее приобрел. Со временем появились деньги, ты хочешь добавить, не знаю, автопилот, что-то еще, и ты, наверное, платишь как-то вот через интернет деньги Илону Маску, и у тебя в машине открывается эти доп. Опции. Она становится в этом моменте более совершенной. Так же и здесь. Вот как бы все со мной, все при мне. Но в момент шаббата, в момент, раскрывается еще один уровень, то есть, и он на шаббат. И вот как бы это, то есть, это еще одно проявление этой, не знаю, более сильной антенны, не антенна, как бы, и в этот момент, соответственно, все действия, они имеют другой смысл, каждый момент имеет другую ценность. И отсюда вся эта педантичность, связанная с шаббатом. Кто скажет, вот тоже мне, да, рыбу так, сяк, есть, что-то нельзя плохое, нельзя косточки в сторону. Как это вообще, да? И, так вот, именно эта педантичность, потому что это очень важный момент. Когда человек что-то реально важно, он весь полностью, он сосредоточен, чтобы ничего не упустить, А если бы мы хоть чуть-чуть приблизились к уровню этой глубины, шаббат вообще, это одной ногой в будущий мир. Мы можем представить, что такое будущий мир. Мы не можем представить будущий мир. Поэтому даже когда мудрецы нам про него рассказывают, они говорят, это аллегории высшей ешивы. Потому что мы что мы знаем? У нас ешива, вот высший уровень духовности. Так это вот высшая ешива. Как Рамбам говорит, да, что праведники сидят, да, и их величие над головами ихними. Что за их величие над головами? Что? Это как это? И получают удовольствие от света Всевышнего. Это что? Это что? Это как? Потому что мы, нам же, мы наше ограниченное понимание, ограниченное физикой, оно, куда оно может пробиться? Но, тем не менее, наша ответственность и обязанность максимально себя реализовывать. Как опять же говорит Рамбам, что ответственность каждого человека сделать из себя Моше Рабейну. Как можно из себя сделать Моше Рабейну? Моше Рабейну, вон, Тору получил и все. Как это вообще можно сделать? А сделать из себя Моше Рабейну имеется в виду полностью свой потенциал реализовать на службу Всевышнему, как Моше Рабейну. Я, наверное, опять в стороны ушел, но я как бы старался эту идею передать.
Очень интересно. Большое спасибо вам.
Спасибо.